Встреча в нормандском формате в Париже началась с задержкой почти на полтора часа. Лидеры России, Украины, Франции и Германии в присутствии членов делегации в эти минуты обсуждают урегулирование в Донбассе. До общих переговоров состоялись контакты в режиме тет-а-тет. Общение Владимира Путина с Владимиром Зеленским, как стало известно, состоится до общей итоговой пресс-конференции. Ранее беседу планировали организовать после общения с прессой, но тем не менее ситуация обстоит так. В студии мой коллега, обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов. Илья,
добрый,
здравствуй.
Добрый вечер, добрый вечер.
Что, какая диспозиция?
Диспозиции мы можем только визуально наблюдать. Вот сидят, судя по картинкам, которые были переданы телевизионным способом, сидят лидеры друг напротив друга, у них там папочки, всякие устройства там для перевода, да, и происходит общение. Вот эту картинку мы видели проходы, соответственно, лидеров в Елисейском дворце по вот этой знаменитой щебенке. Значит, кроме этого, действительно, были переговоры, причем они, ну, все со всеми поговорили, кроме Путина с Зеленским. Как известно, вот планировалось действительно после итоговой пресс-конференции вот эти переговоры провести, теперь будет до. И уже, видимо, по итогам вот этих контактов, собственно, будут каким-то образом откорректированы, сформулированы заявления для прессы, да, ну, плюс коммюнике, конечно, будет подготовлено, действительно, вносится там какая-то правка, но мы сейчас не будем изображать, что мы на месте событий, просто очень много СМИ ведут буквально прямую трансляцию, там каждые несколько минут что-то новое говорят, а кто куда посмотрел, кто как вздохнул, это все понятно, да, нужно наполнять эту ленту чем-то, а пока нечем особо, то есть заявлений никаких нету, но есть масса комментариев по этому поводу, мы тоже их не будем пересказывать, но вот один из таких характерных комментариев, значит, сделал один из украинских политологов, не столь важно, как его зовут, но примерно это выглядит так, что для Зеленского его президентская карьера будет делиться на «до» сегодняшней встречи в нормандском формате переговоров с Путиным и после, да, вот до и после, это как бы Рубикон, некий рубеж, который господин Зеленский...
Судьбоносное событие,
да, ну, в общем, в зависимости от итогов этих переговоров, кстати говоря, ведь и прорывными многие политологи внутри России, и во Франции, и в Германии, и на Украине не считают, что будут какие-то прорывы, вопрос в том, будет ли исполняться та же самая формула Штайнмайера в Донбассе, да, потому что, прежде всего, Донбассу эти переговоры посвящены, но и газовые, кстати, проблема будет подниматься, судя по тому, что в делегацию Путина входит министр энергетики, глава «Газпрома», как сообщали СМИ, если ничего не изменилось, да, значит, ну, наверняка вот эти два человека, они к урегулированию в Донбассе имеют весьма опосредованное отношение, а вот газу самое прямое, значит, поэтому, наверное, засидятся до ночи, может быть, ближе к утру, если мы вспомним вот знаменитую встречу, на которой Минск-2 был подписан, да, вот этот протокол.
Да, там долго сидели.
16 часов сидели, ну, был не Зеленский, но тот же состав, только Порошенко вместо Зеленского. Это 2015 год. Ну, посмотрим, рекорды никто не хочет побивать, нужно просто какие-то такие шаги предпринимать реальные, вот. А в этом смысле многие исполнены скепсиса, что, скорее всего, это не получится сделать, потому что у Зеленского действительно очень много красных черт. Ему прочертили или там на Украине эти красные черты, или черты, наверное, да, ну, в общем, линии. Лучше так, чтобы с ударениями не экспериментировать. Красные линии там прочертили Вакарчук, Порошенко и Тимошенко, да, через которые он не должен переходить, или вот эти флажки расставили, за которые он не должен заходить. Очень много всего. Так что ждем, смотрим, что происходит. Но у нас есть любопытное мнение, которая заключается в том, что без Соединенных Штатов вот этот формат, он как бы не совсем полноценный, потому что центр принятия решений находится за океаном. Вот именно так считает замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.
Надо понимать, что реальный источник принятия серьезных решений, то есть вот действительно, которые на что-то влияют, не обострение позиционной войны локальной, а действительно серьезные, принимаются не в Киеве, они принимаются за океаном, именно там находится центр принятия решений, и мне кажется, что о судьбе Украины вообще бесполезно говорить с этим несчастным Зеленским, который ни на что не влияет, который говорит одно, а делается другое, причем отчасти потому, что его не слушают, а отчасти потому, что, в общем-то, это человек такой, да, у него как бы немножко другая логика, не совсем нам понятная.
Ну, давай просто, несчастный он или нет, пусть он сам решает, он президент Украины избранный.
Да. А с нами на связи политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый.
Игорь Владимирович, давайте расскажите нам о своей позиции, о своих ожиданиях от саммита Нормандской четверки, потому что мнения звучат разные. Ну, грубо
много
говоря...
Скепсиса,
да,
много скепсиса.
Скепсиса много, никто не... Но при этом никто не говорит о том, что да, вот сейчас, там, не знаю, через 3 часа они выйдут и скажут, все, Донбасс, мир в Донбассе, все будет замечательно, здорово. У вас какое мнение?
Никто не ждет прорыва, но все ждут подвижек. Все ждут подвижек. Вот. И подвижка, сам факт встречи, как всегда подвижка. Ну, так принято уже говорить, да, вот когда ничего не ждешь от встречи, всегда говоришь...
Сама встреча имеет огромную ценность, да.
Конечно.
Самоценность.
В данном случае она имеет двойную ценность. Мало того, что это первая за 3 года встреча в нормандском формате, это еще и первая личная встреча Путина и Зеленского. Ну, то есть просто вот уже два бантика на торте получили. Угу. Правда, непонятно, что за содержание в этом торте, да?
Ну, непонятно. Ну, какое-то есть, наверное.
Какое-то есть, хотя бы потому, что действительно существуют согласованные вот эти вот синие папочки с согласованным уже текстом коммюнике некоего. И в эти синие, и в этот текст коммюнике, как вот сообщают только что источники, да, прямо из Парижа, прямо вот сейчас вносятся какие-то коррективы. То есть действительно идет диалог, и подготовленный рабочими группами документ сейчас обсуждается лидерами, и они его как бы корректируют, то есть они о чем-то спорят, и значит они в итоге что-то должны сказать. Самое
что-то
главное,
сказать.
Что по итогам ведь должна быть пройти еще и пресс-конференция.
Пресс-конференция, да.
По нормандскому формату не было. То есть сам факт проведения пресс-конференции, если она состоится, опять же, будет говорить о том, что найдены какие-то точки для сближения. Представляете, если эти 4 человека, вот, но один из них совершенно тут новый и, в общем-то, неожиданный, это Владимир Зеленский, станут рядом, это, в общем-то, тоже будет...
Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, вот в этом формате все-таки должен быть Трамп или нет? Или действительно...
Ну вы что? Ну а зачем? Зачем здесь Трамп?
Но центр принятия решений, вот у нас в эфире такие мнения звучат периодически, да, вот что он за океаном, и как бы главного игрока нету.
Ну, во-первых, знаете, что там Трамп управляет именно Зеленским, большие сомнения. Вообще вот эта вся история с тем, как Америка сейчас влияет на Украину, она все изменилось.
Мне кажется, тоже ослабло внимание к Украине, потому что совершенно другая повестка в Америке.
У Трампа совершенно другие задачи личного характера. У него выборы на носу президента в 2020 году. А еще тут ввязаться в эту историю и вляпаться в нее. Он уже скорее вляпался вообще-то, на самом деле. В серьезную лужу попал, скорее, северный.
Вляпался, да.
Так хочется один добавить, раз Зеленским уже поговорил.
Да, так и хочется добавить по самое не балуйся, раз уж мы такую терминологию используем.
Зеленским уже поговорил когда-то, к чему ему еще сейчас связываться? Поэтому нет, смотрите, все по делу собрались, и реально им, во-первых, есть о чем говорить. Ну, во-первых, они вернулись к тому, от чего ушли, это формула Штайнмайера. Вот надо, ведь 3 года назад это закончилось формулой Штайнмайера. Значит, с формулы Штайнмайера в любом случае начинается. Что такое формула Штайнмайера? Это, по большому счету, дорожная карта исполнения Минских соглашений.
Да. Одно из другого вытекает. Это
отлично.
Не...
А знаете, что сейчас будет принято на этом саммите? Вот просто потом проверите.
Вот можно я вас перебью? Можно я вас перебью?
Будет принята дорожная карта дорожной карты. Вот и все.
Дорожная карта. Игорь Владимирович, я вот что хочу спросить. Вот если зрить, если смотреть в корень, да, ну, зрить-то я уж не знаю, есть ли такой глагол, как
есть
Кузьма...
Корень.
Да, ну вот зрить в корень, чтобы... Смотрите, значит, в дорожной карте переход под контроль Киева, границы ДНР, ЛНР с Россией после всех остальных мероприятий. То есть, как в Минске-2 записано. В Киеве из раза в раз каждый день разные чиновники, высокие официальные лица говорят, что нет, сначала контроль над вот этой границей отдавайте Киеву. Вот в такой дорожной карте и в этом коммюнике что-то будет сказано о контроле над границей?
Но я думаю, что до этого просто не дойдет.
Не дойдет, все понятно.
Просто сейчас будут приняты решения по первым этапам, они будут, ну как бы закреплены каким-то образом, будут приняты какие-то гарантии соблюдения этих этапов. То есть я думаю, что появятся какие-то там более активные наблюдатели, что ли, за этими процессами. Каким-то образом будет это увязано еще с какими-то действиями. Ну, извините, с тем же самым газовым вопросом, да, который будет обсуждаться, насколько я понимаю, на следующей за этим встрече Путина Зеленского.
Да, которая, кстати, да, да. Перенесена. Неизвестно, кстати говоря, сколько внимания Донбассу будет уделено, а сколько газу. Да, это пропорция нам неизвестна.
Перенесена, обратите внимание, эта встреча перенесена, да. Она будет перед пресс-конференцией.
Да, 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 это мы знаем.
Пресс-конференция должна будет финализировать вообще весь комплекс переговоров, который сейчас происходит в Париже. А что там действительно Донбасс, а что газ, как это не, ну, не очень приятно, наверное, слушать нас в Донбассе сейчас, да, вот что да. Их вопрос может оказаться вторым, но это факт, это,
к сожалению.
Это реал-политик, так называемая, да, то есть как можно заставить Зеленского вообще выполнять, ну, на самом деле, взятые не им, но Украиной обязательства, но в конце концов сделать так, чтобы ему было необходимо их выполнить, иначе у него начнутся такие проблемы, с которыми он не справится.
Я Игорь думаю, Владимирович, как итоги нормандского саммита ожидаете ли вы, не знаю, там, допустим, обмен пленными всех
хотя
на всех?
Бы, да, хотя бы программа минимум реальных
дел. Или эскалации конфликта?
Нет, я думаю, что как раз эта тема тоже обсуждается, хотя она, извините, к Минским соглашениям вот это имеет понятно, прямое да. Непосредственное отношение, но не к темам нормандской четверки, это уровень, ну, чуть ниже, наверное, да? Но, тем не менее, я думаю, что как вот такая тоже вишенка, это обязательно будет, хотя, опять же, слово «вишенка» использовать очень некорректно, наверное, и цинично это звучит, прошу прощения.
Ничего, людей, Игорь Владимирович,
которые, мы... Нет, тех людей, которые реально, у кого в плену, чьи родственники находятся в плену сейчас, с той или с другой стороны, даже не важно. Я думаю, что под Новый год, под Рождество такой подарок будет сделан. И это Зеленский, конечно, воспримет, попробует продать своим избирателям, как исполнение каких-то обязательств и как шаг на пути к миру. Я думаю, что большой победой будет, если будет достигнуто и выполнено. Понимаете, вопрос того, что какую-то бумагу сегодня подпишут, я в этом не
кстати
сомневаюсь.
Говоря, кстати говоря, я коммюнике, какую юридическую силу имеет? Это же, по сути, декларация о намерениях.
Ну, декларация, ну, лидеров государств, при свидетелях совершенное, да, извините, помните, как подписывали какой-то документ с Януковичем, да, потом взяли его все и предали, да, ну, иностранные
да.
Лидеры.
Да, гарантировали ему там такие нормальные выборы плановые и так далее.
Так и здесь все что угодно может быть выполнение, но если будет выполнен один пункт, один единственный пункт даже вот на данном этапе, и через полгода они продолжат переговоры, этот пункт прекращения огня. Если просто вот с этого момента реально прекратится огонь, если Зеленский сможет доказать, что он действительно верховный главнокомандующий. Он сказал, и никто больше не стреляет, что его слушаются. Тогда можно считать, что успех достигнут. Тема газа, тем не менее, обязательно будет проходить. И каким-то образом, может быть, даже вот этой, даже не на пресс-конференции, может, даже на коммюнике каким-то образом оказаться. Потому что, вполне возможно, Зеленский будет сам ее увязывать с этой историей, понимая, что другого позитива, другой позитив ему сложно.
Добиться, да.
Будем
спасибо
ждать.
Большое. Спасибо. Тем более, большое, Игорь Владимирович. Германия это заинтересованная сторона, по крайней мере. Да.
Будем ждать итогов и саммита нормандской четверки, и переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров был с нами на связи, а в студии для вас работал мой коллега Илья Харламов. Илья, спасибо.
Спасибо.
Знаменитый хоккеист Александр Овечкин собственноручно починил свой сломавшийся шлем прямо во время матча. Амуницию он поправил на скамейке запасных с помощью паяльной лампы.
Нет проблем, нет зубов, нет зубов, нет зубов.
В Китае полицейский остановил мотоцикл и попросил помощи в поимке злоумышленника. По дороге выяснилось, что водитель и есть тот самый преступник. Офицер не растерялся и попросил подбросить его до участка, где нарушителя закона тут же арестовали.
Это судьба. Это судьба.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась от авиаперелетов из-за вредных выбросов и выбрала поезд, чтобы добраться из Лиссабона в Мадрид на конференцию ООН по климату. Хотя местные жители предложили ей воспользоваться суперэкологичным способом передвижения, который применялся испокон веков — верхом на ослике.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Рано я попрощался с Ильей Харламовым, потому что продолжается антироссийская истерия. Здравствуй, Илья.
Здравствуй.
Так, Дмитрий...
Здравствуйте все.
Здравствуйте все, да. Продолжение антироссийской истерии, в общем, обсуждаем. Так именно это назвал Дмитрий Медведев решение ВАДА в отношении российского спорта. Напомню, Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию на 4 года от крупных международных соревнований и запретило проводить их у нее дома. Причина – недавние манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом решение может быть обжаловано в спортивном апелляционном суде в Лозанне. Но вот будет ли?
Ну, будет. Наверняка 3 недели на это дается. Кстати, министр спорта господин Колобков говорит о том, что у нас хорошая аргументация у Российской Федерации, перспективы в арбитраже хорошие. Эксперты спортивные настроены абсолютно иначе. И российские, международные говорят, что шансов нету. Ну, то есть 99,9, что все останется в силе. И 4 года вот в пролете окажутся спортсмены. Значит, здесь, ну, можно еще раз напомнить эту историю очень коротко, да, потому что только об этом все и говорят. Действительно, значит, вот были манипуляции в декабре 18 января 19 года, значит, вот в этой базе данных Московской лаборатории, как пишет западная пресса, она об этом только и пишет, что и в России признали, что были изменения внесены перед тем, как отправить в ВАДУ, да, и там они касались сотен потенциально опасных там таких, ну, сомнительных проб, и, в общем, какие-то выкидывались фамилии, выкидывались данные, все это очень криворуко было сделано, и вроде Россия признает этим, занимался, вот фамилия звучит, Евгений Мочалов, системный директор Московской лаборатории этой злосчастной, и по странному стечению обстоятельств муж ее директора. В общем, история вот именно такова, какая она есть, да, и это на самом деле, конечно, абсолютно драматически на нашем спорте может сказаться. Вот глава РУСАДы господин Ганус об этом говорит, да, что прежде всего, надо теперь президенту принимать решение по итогам вердикта ВАДА. 4 года без соревнований. Ну, там какие-то, конечно, мы будем в каких-то соревнованиях принимать участие. Либо же чистые российские спортсмены, которые еще раз докажут свою чистоту, выйдут исключительно под нейтральным флагом. До этого, кстати, в ОКР заявляли, что вот они такую хитрость нашли, как бы уловку, ну, не уловку, а смекалку проявили, Фетисов назвал это смекалкой, что это будет сборная Олимпийского комитета России выступит под флагом ОКР. Это 5 колец, опять же, и такие вьющиеся 3 флажочка, ну, как бы это национальная символика России, триколор, но это не флаг национальной сборной, это не национальная сборная. Вот хвалили очень ОКР, но дело в том, что ОКР чиновникам запрещено участвовать во всех и посещать все эти мероприятия спортивные, международные. В общем, вот эта история с флагом ОКР, как я понимаю, не прошла. То есть, либо нейтральный флаг, либо не выступать. Все это печально, и вот господин Ганус говорит о том, что нужны глобальные изменения, и более того, спортсмены, в особенности легкоатлеты, в сложившейся ситуации задумываются о смене спортивного гражданства. Это действительно очень драматическая вещь, потому что для многих эти чемпионаты — это их жизнь, это их судьба, это их мечта, это реализация их возможностей, и теперь просто они не знают, что делать. А многие, наверное, выступать под нейтральным флагом, как в прошлый раз было, не захотят. Вот как китайцы говорят, что было один раз, обязательно случится во второй. Вот мы ровно наблюдаем реализацию этой китайской мудрости. То есть суть заключается в том, что действительно, и, кстати, Ганус говорит о том, что изменения в базах были, это доказано, значит, то есть манипуляции вот с этими вещами, и такое наказание очень суровое Россия понесла, еще хуже, чем после предыдущего раунда. Но, правда, звучат заявления о том, что господин Родченков, тот самый бежавший глава вот этой Московской антидопинговой лаборатории, якобы там откуда-то манипулировал в декабре прошлого года, январе этого года, дистанционно с этими базами данными, что-то там мухлевал, но как-то мне это представляется маловероятным. Да, ну, там по интернету,
опять
что-то
же,
как-то,
да, если мы исходим из западной прессы, то там было сказано, что этого не происходило. Не знаю, много вопросов.
Много вопросов, но результаты, конечно, этого решения очень печальные. И у нас есть мнение генсека, генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, который говорит о том, что российские боксеры не хотят ехать на Олимпийские игры без флага и гимна Российской Федерации.
Мы же едем не ради Олимпиады. Мы не едем же не ради там какую-то медаль нам дадут. Ты еще вот Олимпиаду выиграл, но ты и без флага, и без Родины. Мы едем для того, чтобы встать на пьедестал и занять высокий пьедестал, и что там будет играть гимн, и поднимать наш флаг. Ну, ребята так вот относятся к этому. Если они передумают, если захотят поехать, ну, в любом случае поддерживаю их, их участие. Ну, конечно, это чудное такое решение. Я считаю, что очень чересчур глупое сваливать на страну и переходить, знаете, там, если есть определенные спортсмены, которые виноваты, надо их и как бы выносить. А причем тут все виды спорта и страна.
С нами на связи главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер, коллеги.
Николай Николаевич, вот опять звучат слова по поводу там какой-то русофобии и тому подобное. Ну, складывается впечатление, что есть какие-то чиновники. То есть это проблема управления, я не знаю, чего-то еще. Почему...
Внутри российского спорта.
Внутри, да. Почему не заняться, не знаю, там, министр спорта не стукнет кулаком по столу.
Нет,
или, там...
и привлечь ответственных за эти манипуляции, которые признаны даже Россией.
На ваш взгляд,
как? Вы понимаете, парадокс этой ситуации заключается в том, что 3,5 года назад, 4 года назад почти, когда Россию уже поймали на допинг-манипуляциях, можно тогда было спорить, это россказни Родченкова или еще какая-то недостоверная информация, или шутить, как даже депутаты шутили по поводу погрызанных пробирок от царапок. Тогда это еще имело шанс на актуальность. Нас тогда, по большому счету, простили.
Да, да.
Решение исключить из мирового спорта принято не было. Да? Все-таки мировое сообщество хотело, чтобы Россия продолжала оставаться частью мирового спортивного движения. Точно так же, как в 1952 году, когда Советский Союз начинал участвовать в Олимпийских играх, он начинал участвовать незаконно, потому что нарушал Олимпийскую хартию с первой же Олимпиады, так как у нас были все-таки спортсмены-профессионалы, никакие не любители.
Кстати, Николай Иванович, извините, пожалуйста, Советский Союз, по-моему, ни разу не выступал под нейтральным флагом.
А при чем тут это?
Это я просто сравнение привожу, да.
Да, потому что если в 80-м году, когда ехали из 65 стран, которые бойкотировали Московскую Олимпиаду,
из Афганистана,
часть спортсменов из них приезжали и шли, тот же Себастьян Кое, британец, выигравший золото Олимпиады в Москве, шел под нейтральным флагом, под олимпийским, то людей, которые оказались бы способны на аналогичный гражданский поступок в 1984 году и поехали бы из Советского Союза на Олимпиаду в Лос-Анджелес, не нашлось. Поэтому, может быть, и жаль, что никто не выступал ни разу под нейтральным флагом. Но сейчас наша речь не об этом, понимаете? Вот сейчас, к сожалению, мы не сделали вывод. Вот как мы брали с 1952-го, да, мы не сделали никакие правильные выводы. Вывод один.
Если Николай Ильич, кто мы, кто должен делать сейчас выводы? Вот уже, как бы, грубо говоря, приговор есть. Я так понимаю, в апелляцию никто не верит в ее положительный исход.
Почему? Министр Колобков верит.
Любые государственные чиновники, функционеры, связанные со спортом. Государство должно уйти из спорта высших достижений, из профессионального спорта. И тогда никогда на государство не будет ложиться тень, когда будут килены допинг-проблемы. Государство не должно быть в профессиональном спорте, как его нет в любых странах, кроме Белоруссии, Китая и России. Mm-hmm. Ну и, может быть, я кого-то еще забыл, но степень, так сказать, вовлеченности в спорт вряд ли будет подобной же у государства. Значит, у нас любой...
Николай Николаевич, слышите ли вы нас?
Да. Потому что он получает госфинансирование. И понимаете, и ситуация, при которой все заинтересованы, лишь бы усидеть. Посмотрите, у нас была ситуация с Александром Зубковым, да, нашим когда-то бобслеистом, а потом главой Федерации бобслея скелетона. Когда Александр Зубков, уже забаненный многократно всеми международными структурами, продолжал бегать в Савеловский районный суд и судиться, чтобы ему на территории РФ продолжили разрешить называться олимпийским чемпионом и не отдавать медали. Mm-hmm. Да, и при этом он был забанен, не мог помогать своим подопечным на соревнованиях. А ему это было не важно. Ему было важно иметь свои автомобили от властей, финансированием распоряжаться на федерацию и прочее. Понимаете? А, допустим, Ашляхтин, недавно отставленный из главы Федерации легкой атлетики, который всем спортсменам, пропускавшим допинг-тесты, выписывал справки, это доказано, да, от несуществующих врачей из несуществующих клиник, которые расположены по несуществующим адресам. Ребят, ну что, вы решили...
Николай Николаевич, смотрите, сейчас, извините, пожалуйста, что прерываем, времени мало. Очень много заявлений о том, что вот это решение ВАДА, это сугубо политическая история, что это элемент гибридной войны против Российской Федерации, которая, в общем, отстаивает все самое доброе и хорошее. Вы как можете прокомментировать такого рода фразы?
никакого отношения к политике это не имеет. Только приветствовать можно это решение, как бы парадоксально это ни звучало. Я патриот, я желаю исключительно добра нашей стране.
Чтобы спорт очистился, вот о чем речь идет.
К помощи нам помогают очиститься. Понимаете, когда больной буйный, на него сначала надо надеть смирительную рубашку, чтобы он не сделал плохо себе и другим. А мы превращаемся в пациента соответствующей клиники, который начинает обсуждать. И врачи, вы знаете, у нас немножко тоже психические.
Да, Николай Николаевич, еще один вопрос, полминутки. Николай Николаевич, еще один вопрос. Господин Ганус говорит, глава РУСАДА, что нужны стране новые лидеры с высоким капиталом доверия. Они есть? Вот вы можете хоть 2-3 фамилии быстро назвать, если получится?
Не, подождите, новые лидеры страны...
Не страны, а спорта. Новые лидеры в спорте нужны с высоким капиталом доверия.
Конечно, конечно. Вот для меня, например, это Шубенков, для меня это Дарья Клишина, для меня это Мария Кучина, которая сейчас под фамилией своего нынешнего мужа Лысицкена выступает. Вот я считаю, те заявления, особенно которые Лысицкена делает, они показывают, что это думающий человек, который... со временем станет блестящим функционером.
Очень будем на это надеяться. Спасибо вам большое, Николай Николаевич. Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт», был с нами на прямой связи, а в студии для вас работает мой коллега, обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов.
Прощаемся ненадолго.
Ненадолго.